этим стал он жить постоянно. Как он мог объяснить это состояние последних месяцев? И кому расскажешь такое? Как описать тот внутренний огонь, который выплескивается из глубоко страдающего сердца, переполняет тебя и рвется наружу, но вырваться не может? Кому объяснишь, что снять это огненное давление могут только раны? Огонь может выйти наружу и освободить его только вместе с брызнувшей из тела кровью. Отныне этого жаждало все его существо. Тело и душа ныли от переполнения, от давления огня. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, он непрерывно чувствовал на себе умоляющие взоры страдающих глаз. Молитва за людей стала почти непрерывной. И только ночью, когда молитву он соединял с земными поклонами, с болью физической к нему приходило некоторое облегчение. Даже отцу Паисию боялся Вадим рассказывать о происходящем с ним. Ему казалось, что и он не сможет его понять. Но монах понял. Лишь несколько секунд он молчал, поглаживая бороду. Несколько секунд тишины и гулких ударов сердца. Но вот он поднял глаза и спокойно сказал: «Послушай, сынок, я готовился к мученической смерти. Все у меня к этому шло. Я смотрел на сельских бузатеров, на приезжих и думал, кто из них мой палач. Но теперь, когда ты появился здесь, я понял, что это не мне готовится венец. Мучеником станешь ты. Понимаешь?» «Да». Дважды в прошлом отец Паисий задавал Вадиму этот вопрос. Задал и в третий раз. «Ты готов понести подвиг?» «Да, я готов, отче». «Только не жди, что это случится прямо сейчас. Этот миг может прийти, окитать в ночи. Так что готовься и будь начеку». Потекли обычные будние дни. Вадим работал в серьезной дизайнерской фирме. Единственное достоинство его работы составлял свободный график. Ему давали задания, и никто не интересовался, когда и как он его выполнит. Главное, в назначенный срок принести подписанный акт выполненных работ с обозначенной в договоре суммой. Как все, чем он занимался в миру, Вадим выполнял работу аккуратно и легко. Видимо, силы его промыслительно сберегались для главного дела – молитвенного, ночного. В районном центре, что в 17 километрах от села, в большой комнате, на втором этаже шикарного нового особняка из американского кирпича, всю ночь горел свет. Здесь пылали десятки толстых свечей. Над алтарем висел перевернутый крест, на алтаре чаша со свежей собачьей кровью и растерзанная Библия. За занавешенными окнами виднелись силуэты двух беседующих людей. Через некоторое время один из них почтительно поклонился второму и быстро покинул помещение. Вскоре из дома вышел рослый лысый мужчина и, быстро перейдя дорогу, скрылся во тьме. Вадим налегке бродил по лесу, в котором знал каждое деревце. Он преодолел глубокую балку с ручьем и через густой затененный ельник вышел к березняку. Здесь даже в непогоду жил свет. Казалось, он исходил от каждой березы. Сам воздух здесь носил светлую звонкую прозрачность. Вот и его место. Под старой раздвоенной березой креслом высился ровный пень со спинкой. Он присел на согретое солнцем сиденье, достал четки и приступил к молитве. Уже через пару минут птичий пересвист наполнил пространство. «Пойте, птицы небесные, пойте вместе со мной, убогим, славу нашему Господу. Радуйтесь со мной и разносите звонкую молитву по миру. Господи Иисусе, произносил он, растягивая слова. Мерный, неспешный ритм успокаивал и углублял молитву. Птицы же на все голоса свистели, стрекотали и заливались, как смеющиеся радостные дети. «Помилуй!» — протягивал он, а птичий хор на все голоса пел. «Слава, слава, слава!» Ритм сердца и молитвы совпадали. Удар сердца — слово. Мягкий, раскатистый звук, похожий на шорох накатившей волны. Поворот слова, блистающего алмазными гранями. Помилуй. Мя. Грешного. Свет вокруг, свет внутри. Мир. Тишина. Вдруг смолк птичий хор, как замер. Господи. Иисусе, Христе. В наступившей тишине раздался треск сухой ветки. Помилуй. Мя. Грешного. Над верхушками берез пролетела стая черных птиц, басовито ругаясь и каркая. Наконец вышел человек. Он торопливо, нервно шагал мимо. Лишь на миг повернул он лысую голову с вежливой, извиняющейся улыбкой. Их глаза встретились. Господи! Иисусе! Христе! Из черного зева зрачка лысого мужчины полыхнуло смердящим языком адского пламени. Помилуй. Мя. Грешного. На молитву наложилась мысль. Спокойная и ясная. Мой палач. Значит, сегодня. Слава Богу. Вадим вышел из лесу и направился к своему дому. Сначала он поговорил с тетушкой Ниной. Между словами он попросил у нее прощения. Старушка автоматически ответила: «Господь простит, а я прощаю», да и закрутилась по хозяйству. Затем обошел он все дома в селе. Кого заставал, у того тоже просил прощения. Забрел на ферму. Там застал троих доярок и механизатора. Поговорил. Пошутил, простился. Также на мехдворе и в конторе. На кладбище обошел все могилы, даже те, которые без крестов, и с ними простился. Затем подошел к храму и с минуту любовался его белоснежной строгой красотой, серебристым блеском объемных византийских куполов и сияющим золотом ажурных крестов. Наконец вошел в храм и положил три земных поклона. Здесь у каждой иконы горели лампады. Вадим опустил деньги в ящик и взял свечи. Обошел по кругу подсвечники и зажег свечи, приложился ко всем иконам. Закатное тепло золотило лики святых. В голове пронеслась мысль: «Дай, Господи, увидеть вас, дорогие мои, лицом к лицу». Навстречу Вадиму из алтаря вышел монах. На бледном лице зажглась едва заметная улыбка приветствия. Они обнялись и приложились в плечо. Пора идти в Иерусалим. Что ж, в добрый путь. Давай приготовим тебя. Они молились. Затем несколько часов длилась подробная исповедь. Причастился Вадим в полночь и вышел из храма. Отец Паисий стоял на широкой паперти и смотрел, как скрывается в сизых сумерках леса уходящий человек. Его пальцы впились в деревянный брус парапета. В этот миг в нем боролись монах и человек. Один хотел остановить, защитить, не пустить. Другой успокаивал. Против воли Божией идти нельзя. Все, чему надлежит, свершится непременно. Это счастье, достойно идти на подвиг. Это избранничество. Его губы шептали напутственную молитву. Великая тишина спустилась на землю. Все замерло. Вадим мягко ступал по росистой траве, углубляясь в лес. Огромная круглая луна вышла из облаков и освещала путь. На душе стояла дивная тишина. Молитва за людей струилась легко и радостно. Имена, десятки имен произносились одно за другим. За каждым стоял человек. За каждым огромная, полная радости и скорбей, озарений и заблуждений, улыбок и слез, бесценная жизнь человеческая. Никогда еще эти люди не были так дороги ему, так близки и необходимы. Он принимал их полностью, такими, какими они были. Из небесного Отечества изливался могучий поток любви. Он наполнял сердце, переполняя его. Любовь растекалась так широко, что ее огромная светлая глубина покрыла всех его людей. Как буйная трава весной укрывает раны земли, так его любовь окутывала земным покровом, заливала ровным светом все их человеческие немощи. Но любовь все пребывала. Ее становилось так много, что он, немощный сосуд, не вмещал все пребывающий ее избыток. На этот раз давление огня изнутри стало мучительным, как никогда. Все его существо жаждало освобождения. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше», прозвучали в душе слова апостола Павла. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Он шел навстречу освобождению, с радостью. Удар ножа в спину пронзил его сердце до самого центра. Из раны хлынула кровь. Огонь, переполняющий его, вырвался наружу. Острая боль обожгла грудь, но утонула в потоке, выносящем огонь наружу. Он почувствовал облегчение. Он долго падал и просил Господа простить своего палача. Сейчас и убийцу он любил, как малое несмышленное дитя. Он мягко ударился спиной, потом головой, потом обмякшими ногами и руками. Теплая трава приняла тело в свои добрые объятия. Голова склонилась на бок, и глаза увидели метнувшуюся черную фигуру. Уши услышали крик несчастного. Огонь! Пока сердце продолжало последние сокращения изорванных мышц, пока тонущее сознание созерцало уплывающую земную жизнь, пока молитва за людей, данных ему Господом, догорала последними всполохами «помилуй», пока весь он истощался до самого дна, до самой последней капли, он ждал. Ждал, вцепившись коченеющими пальцами в теплую земную траву. Терпеливо, с надеждой, ожидал ответа. Ни разу Господь не посрамил его надежд. И вот прозвучало: «Прощены». И только после этого извещения он позволил себе оставить землю, и отпустил траву, и отпустил душу. На залитую серебристым светом поляну выбежал запыхавшийся монах. Следом за ним появились возбужденные люди, державшие ослепшего лысого мужчину, который со стоном извивался в их крепких руках. Когда люди увидели лежащего в луже крови Вадима, они остановились как вкопанные. Отныне все остальное стало неважно. Здесь не просто одержимый в приступе обострения в ночь полнолуния убил свою несчастную жертву. На освященной поляне свершилось нечто великое и чудесное. И это поняли все до единого. Монах встал на колени над бездыханным телом и обнял его. «Ты дошел, сын мой, брат мой, ты дошел до небесного Иерусалима. Ты сумел. Слава Богу!» Монах смотрел высоко в небо, и никто не знал, что он видел там в этот миг. Его руки сжимали драгоценное тело мученика, а кровь пропитывала его подрясник и землю. Огненная кровь мученика заливала светом всех и все. Ту огромную вселенную, что сумел он обнять любовью. Нынешний новосел Небесного Града. Рассказ озвучен благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читал Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию книги посвящен моему сыну Олегу. У верующих слушателей аудиокниги прошу молитв о моем сыне Олеге. Спасибо за прослушивание. Отзывы об аудиокниге вы можете присылать автору Александру Петровичу Петрову по адресу petrov1938@mail.ru. Petrov1938 пишется слитно, без пробелов, точек и подчеркиваний. Буква В галочкой. А также мне, чтецу Дмитрию Чурсину. Можно в копию. Электронный адрес mamont_ru@mail.ru. Храни вас Бог.